Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Коронавирус с каждой мутацией становится все агрессивнее. Новым штаммом, который получил название «Дельта плюс», можно заразиться, просто проходя без маски мимо больного человека. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович со ссылкой на предварительные данные, полученные из Индии, где этот штамм и зародился. Рекомендовала она при планировании летнего отпуска в этом году отслеживать все риски, связанные с распространением новых штаммов коронавируса, и отдавать предпочтение тем местам, где нет толпы. Сейчас с нами на прямой связи доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Анатольевич, откуда у новых штаммов берется такая контагиозность, за счет чего она достигается? Изначально мы о Дельте говорили как о более таком заразительном штамме. Сейчас вот Дельта плюс, как будто от него и не спрятаться, и локдаунами как бы не защититься.
Ну, до некоторой степени защититься можно, но локдауны, они не дают абсолютной защиты ни от одного штамма, включая нулевой штамм, уханьский штамм. А вот откуда берутся штаммы? Ну, вот при копировании цепочек РНК вирусной вносятся ошибки случайным образом. И таким образом получается целое облако вариантов вокруг варианта, который заразил клетки, заразил организм. И большая часть этих вариантов отсеивается. Они либо ни для чего не нужны, вот эти мутации, либо они вредны даже самому вирусу. Повторюсь, это случайный статистический процесс. Фермент РНК полимераза склонен делать опечатки такие. Но когда вируса много в популяции, как сейчас, и особенно в некоторых странах, как в Индии, то выше шанс, что отберутся вот такие варианты с опечатками, которые дают вирусу некоторые преимущества. Конкретно в этих штаммах Дельта и Дельта плюс произошло вот такое случайное изменение рецептора связывающего участка знаменитого белка шипа. Так что он более крепко связывается с рецептором в слизистой оболочке. Вот в чем тут причина и каков механизм действия вот этих нехороших штаммов.
А как в таком случае максимизировать собственную защиту от подобных штаммов? Даже если, например, человек вакцинирован, нужно ли ему при этом носить маску даже на улице, учитывая вот последнюю информацию от ВОЗ о передаче?
Я не думаю, что это важно. А вот то, что он вакцинирован, это очень важно. Потому что от этого индийского штамма или штаммов, например, вакцина «Спутник» защищает достаточно хорошо. Не так хорошо, как против нулевого штамма уханьского, а эта вакцина делалась именно против нулевого варианта, но все-таки очень существенно. Чем больше среди нас будет вакцинированных, тем будем мы лучше защищены от этой опасности. Кстати говоря, чем больше будет вакцинированных, тем меньше будет вируса в популяции и тем ниже риск, что возникнут еще другие новые штаммы, которых мы пока не знаем. Это существенно. Но маска на улице – это малореально. И, в общем-то, на улице передача вируса почти не происходит. Она происходит в замкнутых помещениях с плохой вентиляцией. Ни на улице, ни в парке, ни на скамейке. В метро. Вот где.
Но в массовых и закрытых скоплениях людей.
Конечно, конечно, именно там.
Алексей Анатольевич, а вот может ли может ли вот этот штамм мутировать в среде уже вакцинированных людей? Имеет ли он такую возможность? Ну, учитывая, что защиту 100% не дает ни одна вакцина.
Хороший вопрос. Безусловно, нормальный совершенно вопрос. Механизм вот таких изменений можно себе представить. Вот люди вакцинированы, значит, будут отбираться такие варианты. Случайные опечатки делаются все время, отбираются варианты, которые уходят от вакцины. Еще лучше, чем это делает Дельта Плюс, например. Теоретически это возможно. Но всегда важно себе представить, что мы можем сделать в настоящий момент. Вакцинироваться всем массово и одновременно. И тогда вероятность появления таких штаммов будет снижаться. И мы говорим только о возможностях, не о реальности. Пока ни один из известных в мире штаммов SARS-CoV-2 не умеет уходить от современных вакцин.
Но вы сказали при этом, что против новых штаммов чуть снижается эффективность этих вакцин.
Это верно. Да, да. Грубо говоря, если вы хотите цифры, вот против уханьского штамма спутник эффективен на 95%. По моим данным, против индийского штамма он эффективен на 80%. Но это все равно высокий уровень защиты.
А вот спутник Light, который вот сейчас буквально поступил уже в гражданские обороты, им планируют ревакцинировать и прививать трудовых мигрантов, он вообще актуален с учетом появления новых штаммов?
Актуален, конечно. Это просто первый укол вакцины спутник V. Это аденовирус 26-го типа. Аденовирус калека, который не умеет размножаться в наших клетках и живет в них всего около 2 недель. И он несет ген белка шипа и доставляет его в наши клетки, и на него вырабатываются антитела. Этого бояться совершенно не надо, хотя звучит так серьезно. Ну вот, первый укол спутника V, это и есть спутник Light. Он поможет, да, безусловно. Но полноценная защита, особенно от таких вот нехороших штаммов, это 2 укола спутником V, я считаю.
По поводу других зарегистрированных в России вакцин. Вот существует некоторый ажиотаж в обществе по поводу вакцины Ковивак от центра имени Чумакова. Это инактивированная вакцина, то есть это понятный, наверное, людям, более понятный людям способ изготовления, получения вакцин. Вы что скажете по поводу Ковивака? Насколько она эффективна против новых штаммов? И можно ли сейчас об этом говорить?
Ну, тяга к этой вакцине среди людей, она чисто психологическая, потому что это классическая вакцина. Вот как их делали сотни лет, начиная от Пастера, там, да и раньше. Так сделана и она. Выделяется очищенный SARS-CoV-2, инактивируется, очищается, получается вакцина. Ну, как бы здесь никаких страшных слов ДНК, аденовирус не звучит. Но это чистая психология. Спутник не менее безопасен, а вакцина Ковивак я никак не могу покритиковать. Наверное, она в порядке. Единственное, что меня смущает пока что, то, что не было ни одной публикации по результатам испытаний. Это не значит, что это бросает тень на принцип этого препарата или на его потенциальную полезность. По некоторым данным, у него эффективность пониже, чем у спутника. А в войне вот с этими индийскими штаммами, заразными штаммами, тут важен каждый процент. Это не значит, что я отвергаю возможность прививаться ковиваком и чувствовать себя защищенным и получить хороший результат. Возможно, это сработает, просто данных нет. Равно как вы не упомянули, но тогда упомяну я. Давайте. Вот нет никаких данных испытаний эпивакароны из Новосибирска, из центра «Вектор». Ну вот когда будут, мы будем судить, насколько это хорошо или плохо. Пока что вот не могу ее рекомендовать.
Угу. Можно ли ориентироваться на аналогичные заграничные вакцины? Вот ВОЗ, например, одобрил китайские, Синовак и Синофарм. Они, если не ошибаюсь, тоже инактивированы и сделаны приблизительно так же, как Ковивак. Вот. И там эффективность озвучивается. По-моему, там что-то порядка 60, может быть, около 70%. Значит ли это, что и у Ковивак приблизительно такая же?
Она может оказаться и выше. Тут вакцины, основанные на одном принципе, могут иметь разную эффективность. Это тонкие особенности препарата, его дизайна и так далее, и так далее.
Вы сказали, что люди несколько успокаиваются, когда слышат, да, о инактивированном вирусе. Это же, грубо говоря, мертвые, да, имеется в виду? Умерщвленный?
Да, совершенно верно. Угу.
И пугаются вот слово аденовирус, особенно когда слышат про то, что там шипы взяли от коронавируса и так далее. А что же думают люди, когда слышат словосочетание МРНК? Или вот на какой основе сделаны Модерна и Pfizer? Вы можете пояснить?
Нашим постсоветским людям этого бояться не нужно, потому что у нас этих вакцин нет. И, насколько я могу судить, не предвидится.
А у нас нет технологий подобных? Или почему?
Это очень сложные технологии. Они сделали первыми, и уже гнаться за ними поздно. Спутник, Гамалея, они произвели, я считаю, прекрасный препарат. Надо их поздравить. И вот Модерна, Pfizer – это мощные современные вакцины, я их очень хвалю. При всем моем уважении к отечественным разработчикам, там сработали люди тоже очень хорошо, и это даже подход более новаторский такой, чем аденовирусная платформа. Вот такого еще никогда не делали или не применяли. И это просто матричная РНК, которая кодирует белок шипа, который вводит в липидные оболочки вакцинируемому, и вырабатывается огромное количество белка шипа, в ответ на него идет такое бустерное мощное производство антител. Там еще много красивых модификаций этой РНК, чтобы она жила долго, чтобы она хорошо транслировалась, то есть чтобы она выдавала много белка, ну и так далее, и так далее.
Алексей Анатольевич, еще по поводу наших вакцин Ковивак и Эпивак-Корона. Я слышал мнение, что тот факт, что доступность, например, спутника Ви уже массовая, да, в гражданском использовании, она как бы осложняет дальнейшие фазы, этапы испытаний вот для этих вакцин. А могут ли они в теории, например, проводить их в третьих странах, как это делают, например, китайцы?
Я не вижу, как это могло бы помешать. Пускай испытывают.
Надо добровольцев набрать в таком случае, какую-то группу, и следить за ними? Или
я
не
думаю,
так?
Это сложно. Нет, не так сложно. Это не миллионы человек. Не думаю, что использование одной вакцины массово мешает клиническим испытаниям других вакцин. Пусть делают. Я желаю успеха и чумаковцам, и векторовцам. Пусть у них будет успех с этим делом. Делайте, публикуйте отчеты, статьи, почитаем, признаем и одобрим.
Да, пожалуйста.
Одно еще замечание, если позволите. Вот Ковивак, по-видимому, вполне годная вакцина, и в силу ее классичности, вызывающая совсем мало вопросов, она может использоваться для ревакцинации. Потому что если первый раз укололи спутником, то через там 6-9 месяцев ревакцинироваться все-таки, хотя производители говорят, что можно опять спутником или спутником лайт, Но как вариант можно использовать CoviVac. Это совершенно другая вакцина, и тут как бы не будет противоречия с первичной иммунизацией. Там есть свои тонкости. Так что хорошо, что у нас есть не одна вакцина, а есть варианты в этом смысле. И кстати говоря, знаете, это еще не все вакцины, которые у нас разрабатываются. Есть еще несколько вакцин, которые еще не на таких продвинутых этапах находятся, но делаются еще вакцины против COVID-19.
По поводу новых штаммов, ВОЗ утверждает, ну вот в частности представитель в России, что инкубационный период у них меняется. Это действительно так?
Я не видел эти данные, не могу судить. Но обычно ВОЗ, это организация, знаете, такая очень большая, с огромным бюджетом. Очень неповоротливая. Но если они что-то говорят, то они отвечают за свои слова. Наверное, это так и есть. Так может быть. В силу особенностей вот нового генома, нового штамма, он может иметь измененную клиническую картину. В том числе и время инкубации, и латентный период могут отличаться от нулевого штамма.
Спасибо большое вам за комментарии. Алексей Аграновский, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».